Мы занимаемся всем».
«Вот вы и займитесь! Это не терпит отлагательства!»
«Мирон, милый», — сказала Татьяна, и глаза ее светились ярче голубого платья. «Вы, по-моему, не все поняли. Мы вам не няньки. Мы — это вы, только завтра. Не нам, а вам надо остановиться и не травить себя и нас».
«Конечно», — сказал Мирон Иванович, — «разумеется. Это очень точно о нашей общей ответственности».
«Я тут всего несколько дней, и меня, честно говоря, потрясает пропасть между благими пожеланиями и вашими каждодневными действиями. Вы все согласны не губить лесов и не травить рек, вы все согласны не сносить древних памятников и не кидать в траву консервные банки. Но когда это касается именно тебя, когда ты совершенно один, и никто не видит и не может схватить тебя за руку, почему ты кидаешь консервную банку и глушишь рыбу динамитом? Почему?» Мирон Иванович держал в руке окурок, который он намеревался бросить в кусты. Окурок жег пальцы, но бросить его было как-то неловко.
«Рыбу я не глушу», —
сказал он, поджимая, чтобы не обжечь пальцы. Он понял, что надо спешить. Таня уйдет в любой момент. Ей Мирон не нужен. Добьется своего и уйдет.
«Мне надо узнать. Я никому не скажу. Пожалуйста, в виде исключения. Я, конечно, понимаю, что заводы управления 100 лет не продержатся. Материалы оставляют желать лучшего. Но ведь в будущем я перейду на монолит. У меня есть кое-какие задумки. Мне очень важно знать, что я осуществлю. Скажи, пожалуйста».
Сигарета обожгла пальцы, и Мирон Иванович кинул ее в кусты. «Я только знаю, что заводы управления снесут. Это еще до меня случится, а больше я ничего не знаю».
«Жалко», — сказал Мирон Иванович. «Впрочем, архитекторов везде забывают. А часовню будем беречь».
«Хорошо», — сказала Таня. «На той неделе вы вступите в общество охраны памятников. Не формально, а как его активный член».
«Разумеется», — сказал Мирон Иванович. «Можно личный вопрос?»
«Я не замужем».
«Нет, я про часовню. Понимаете, я здесь человек относительно новый, и мне, скажем, не всегда легко вжиться. Здесь уже свои отношения».
Мирону Ивановичу показалось, что наверху приоткрылось окно. Может, кто-то подслушивал. Он опять перешел на шепот.
«Вот вы мне показали фотографии, и это означает, что часовня обязательно сохранится и доживет до ваших дней. Мне лично это очень приятно. Но если в этом есть уже определенность, как бы закон вечности, можно мне в этом не участвовать?»
«Как так?»
«Лично не участвовать. Представьте себе, мы сегодня так хорошо посидели с моими заказчиками, с ними мне и дальше придется работать. Завод в городе — это сила. А если я завтра приду и скажу им, что я отказываюсь, потому что ко мне пришла одна девушка из будущего?»
«Этого вы никогда не скажете. Вы не дурак. Вам не поверят и правильно сделают. Вы объясните, что как городской архитектор...»
«Погоди, Танюш, пойми. Если все равно эта проклятая сапожная мастерская сохранится, то значит, мне можно ничего им не говорить?»
«Ах, вот вы о чем!» Таня так громко это сказала, что Мирону Ивановичу захотелось зажать ладонью ее пухлые губы. «Значит, я в принципе за, но свою драгоценную задницу ради этого не приподниму».
«Ну зачем так грубо? Ты здесь чужой человек, пришла-ушла, а мне жить. Они ж мне не простят, я лишусь их доверия».
«А ведь нет доверия».
«Есть! Есть добрые человеческие отношения. Я буду совершенно откровенен. Мы сдаем заводской дом, улучшенной планировки. В нем они дают мне двухкомнатную квартиру. Это не аргумент для такого светлого будущего. Там у вас проблем, может, и нет. Сколько у тебя комнат?»
«Не скажу. Я тебе больше ничего не скажу».
«Но ведь часовня все равно будет стоять. Значит, кто-то другой примет меры, кто-то более высокостоящий».
«Архитектор». И тут Мирон увидел, как глаза Тани зажигаются голубоватым, ослепительным, прожигающим светом. Ты ничего не понял. Часовня будет спасена именно потому, что ты ее спасешь.
Нет,
Мирон покачал головой,
не я.
И если ты не спасешь ее добром, мы перейдем к действиям.
Каким же, простите, вы приступите действиям в чужом веке? Вы здесь, мадам, простите, не прописаны.
Слушайте, я сейчас ухожу. И больше тратить времени на вас я не буду. Я все объяснила. Я сказала, что мы идем в прошлое, чтобы спасти свое настоящее и ваше будущее. Мы знаем, кто конкретно виновен в том или ином проступке против Земли, воздуха, планеты, людей. Мы идем к этим людям. Мы говорим с ними добром. Но бывают случаи, когда нам попадается темный эгоист, себелюбец, преступник.
Таня!
И тогда мы принимаем другие меры. Неужели ты полагаешь, что ради будущего всей Земли мы пощадим нескольких подонков?
Я тебе не давал повода!
Я виновата. Я подумала, ах, какой милый человек, он все поймет.
Я все понимаю, ты не хочешь понять меня!
Ты завтра же скажешь, что часовня остается, даже если рискуешь потерять новую квартиру и собутыльников.
Ха, а если нет, убьете?
Мирон Иванович сказал это роковое слово будто в шутку. Но глаза Татьяны были колючими, как обломки льдинок. «Да», — сказала она.
«Мы для вас так? Ничто?»
Я пошутила. Но подумай о судьбе Степанцева.
«Кого?»
«Заведующего свинофермой». Таня быстро поднялась, словно взлетела над скамейкой, и побежала прочь. Мирон Иванович ринулся было за ней, но понял, что бессмысленно бегать. Ему было обидно. Он не хотел ничего дурного, он хотел только, чтобы его поняли. Каждый человек хочет, чтобы его понимали. Вдали за кустами светлячком мелькнул голубой огонь. Мирон Иванович поднялся к себе в малогабаритную однокомнатную квартиру, иной не будет. Лег спать и сразу заснул, хотя полагал, что будет всю ночь думать. Ему казалось, что он только прилег, как раздался телефонный звонок. Он гремел, как колокол. Он заставил вскочить, кинуться к телефону, еще не вспомнив о вчерашнем.
«Что? Кто?»
«Спишь?» «Прости, старичок», — это был голос заместителя директора завода. «Я думал, ты уже во дворе стоишь, с рюкзачком».
«Здравствуйте! А сколько времени?»
«Скоро 7».
«Я сейчас выйду!»
«Не спеши, отдыхай. Отменяется путешествие. И шашлыки тоже».
«А что?»
«Через час дамбу прорвет».
«Какую дамбу?»
Мирон Иванович уже проснулся, но никак не мог вспомнить никакой дамбы в великом гусляре. «Не знаешь ты еще нашей специфики, Мироша», — сказал заместитель и вздохнул. «Дамба у Степанцева на свиноферме, где пруд с отходами».
«Все никак не наладит вывоз на поля».
«Вот этот пруд каждый год переполняется и, ух, прорывает!» «Черт знает что! Надо же, чтоб сегодня!»
«Куда прорывает?»
«В реку, куда же? Каждый год! Так что до завтрашнего дня к реке не подходи!» «А какая рыба сбежит от этого навоза? Ей надо недели две, чтоб вернуться! Усек! Вся рыбалка прикрывается, и к реке не подходи!»
«Надо ж принять меры!»
«Какие?»
«Всех мобилизовать, молодежь, школьников, чтоб дамбу укрепить».
«Во-первых, там вонь, с мобилизацией не выйдет. Во-вторых, зачем ее укреплять? Ее укрепишь, через 2 недели все равно прорвет, еще хуже». «Нет, стихийное бедствие должно быть ограничено. Ты спи, отдыхай, только к реке сегодня не ходи». Заместитель хихикнул, но как-то невесело, и повесил трубку. Мирон Иванович отдыхать не стал. Он уже окончательно проснулся и все вспомнил. И вчерашнюю Таню, и сомнительную, теперь ярким утром она казалась сомнительной, историю с фотографиями. Почему он поверил ей? Это же чепуха. Может, потому что светилось платье? Ему захотелось выйти к реке. Пока еще можно. Он оделся и пошел. У скамейки остановился, как будто там мог остаться след Тани. Никакого следа не было. Потом он пошел вниз к реке. Сапожная мастерская еще была закрыта, но за забором на стройке шумела машина. Стройку гнали в 2 смены. Он поглядел на сапожную мастерскую, но угадать в ней той часовни с фотографии не смог.